Добрый день, ребята. Начинаем очередной выпуск подкаста «Радио Бермудский треугольник». Сегодня у нас углы находятся в следующих странах. Германию представляет известный вам подкастер, музыкант и вообще хороший парень из города Бремен по имени...
Дэн! Дэн the Man, как меня называли в университете.
Дэн the Man. Он же Даник, он же Гога, он же Гоша. Да. Привет, Даник. И
здорово.
Третий угол у нас сегодня находится на острове Кипр. Да, Никита?
Да, в городе Никосия, в столице.
Никосия. Она так и читается, Никосия или Никозия?
А, вообще, на самом деле, Никосия это придумывали колонизировавшие в свое время англичане. Вообще город называется Левкосия.
То есть англичане, вот, в общем-то, и вас загробастали в свое время. Как вы от них избавились?
Ну, в общем, существует какой-то такой слух между киприотами блуждающий, что когда англичане совсем обиделись на Кипр, они оставили его разбираться с Турцией в отместку. То есть ушли англичане, пришли турки.
То есть сами просто ушли и все?
Нет, конечно, то есть, ну, я так точно-то детали не знаю, но могу сказать, что до сих пор осталось две огромных базы. Одна, значит, ближе к Айанапи, это туда, к северу, да, и рядом с Лимассолом тоже. Огромные базы. И, в принципе, киприоты брыкаются, пытаются англичан как-то выпереть отсюда. Даже выставили им счета, что вот, ребят, вы нам какие-то страшные миллиарды должны, потому что эту землю, в общем, вы как будто бы арендовали у нас.
А когда это все было, когда уходили англичане?
Я сейчас так сходу не готов по датам пройтись. Ну, можно там Википедию, наверное, открыть, посмотреть более точно. Так сходу не готов. Я знаю, что с турками конфликт, это вот где-то там в 60-х годах был. Вот.
Понятно. А у вас как конфликты, Даник? Тут я слышал, Греция грозится выйти из вашего союза. Ты как будешь без Греции?
Я? Ну, надо съездить быстренько, пока не выше. А то потом придется евро на драхмы менять. Невыгодно.
Ну, вообще, как там ваш евро поживает?
Силен? Да нормально. Да, конечно.
Ну, все, слушай, все Германия вообще такая страна, наверное, самая сильная из всех, да?
Ну, знаешь, она была как бы сильная, но в последнее время она как-то очень выскочила, да.
Выскочила куда?
Вверх.
А почему? Из-за вашей этой...
Ну, как-то вот на фоне всех этих кризисов Германия как-то нифига не страдала, а наоборот становилась все сильнее. Не знаю, чем это похоже.
Ну, то есть как? Ну, ты не можешь понять, почему?
Мне кажется, что, ну, если смотреть как бы позитивно и оптимистично, то идет очень правильная политика, постоянные реформы как бы в нужную сторону, на усиление экономики, на укрепление там экспорта, на... То есть правильная политика как бы.
Ну вот я свои 5 копеек ставлю. Значит, тут по греческим блогам я встречал такое мнение. То есть, ну, наверное, это действительно правильно отнести к правильной политике именно Германии. Значит, вроде как есть вот слухи, что Германия, выдавая какие-то страшные там деньги Греции, да, в дальнейшем, в общем, эти деньги тратятся через тендеры, в которых побеждают дальше именно немецкие компании.
Ну, это такая легкая теория заговора, да.
Ну, да, да.
Они тут тоже говорят, что греки там совсем с ума посходили и всякую фигню про нас пишут.
То есть, ну, да, я, например, встречался там с каким-то постом про дороги, где, значит, расширяли инфраструктуру какого-то города, и вот строили много новых дорог, и были тоже Евросоюзом, в частности, там, Германии, выделены какие-то бешеные деньги, но потом и строительные компании, естественно, оказались там лучше немецкие, которые строили дороги, только цены, по которым они это делали, были существенно выше рынка.
Ну тендер дело такое, ты же понимаешь. Тендер это тендер. Если его проводить грамотно, то побеждает оптимальная компания.
Грамотно или честно?
Грамотно. Честно это вообще понятие.
Нет, ну что, немцы молодцы, что можно тут сказать.
Но жизнь в Бремене все такая же скучная и привычная, обычная.
А ну а ты хочешь, чтобы у нас тут были пожары и машины переворачивали?
Ну почему пожары? Наоборот, там... Праздники, народные гуляния, фейерверки.
Да, у нас праздник, кстати говоря. Завтра у нас какой-то там праздник. Я точно не могу понять, что за праздник. Ну, какой-то там христианский. И завтра выходной.
Ну, у нас тоже завтра выходной, у нас Memorial Day, день памяти.
А у нас какой-то хрен знает такой праздник. И, значит, я вот сейчас сразу после подкаста на озеро, шашлык, большие планы.
Как ты можешь отмечать праздник, не знаю, какой ты отмечаешь?
Или тебе нет, тебе я не отмечаю праздник, мы отмечаем выходной. Там ни одного представителя, насколько я понимаю, религии, который этот праздник празднует, не будет.
А представители женского пола будут?
Обязательно.
Тогда это праздник, это точно.
Видишь? Да. Мы договорились. Да.
Ну все, пойдем, может, это. Я тоже, кстати, я вернулся только что из Киева. Такой он город, такой нарядный. Они готовятся к чемпионату по футболу. Готовятся очень быстро, в последнюю минуту, мне так показалось. Но там со мной был парень из Торонто, мой приятель. Ну, не со мной, но просто в это же самое время он там был. И он привез туда всю свою семью и дочку с зятем, и с внуком. И всем понравилось в Киеве по сравнению с Торонто, потому что он сказал, что Торонто скучный город, там нечего делать. А здесь, он говорит, типа какой-то праздник. Причем понравилось всем. И взрослым, и детям. Ну, про внука пока рано говорить, не 7 месяцев. Но говорит, что такой яркий, нарядный город. Ему больше всего понравилось. Больше понравилось по сравнению с Торонто, по крайней мере.
А у меня вот сотрудники, вернее, мой начальник и моего проекта, как бы, как называется, продукт-менеджер, да? Они вернулись недавно из Шанхая, то есть на этой неделе. Где они представляли продукт, который я в сжатые сроки героически переводил на китайский.
Ну, у тебя с китайским неплохо, это понятно.
У меня очень хорошо с китайским, да. И они остались просто в диком восторге в целом.
От Шанхая?
От Шанхая, да.
Да, Китай у меня запланирован, наверное, на следующий год. Говорят, все говорят, что там можно очень неплохо отдохнуть.
Да, но они там работали, как бы, но они еще почти полнедели где-то отдыхали. И, в общем, им очень понравилось.
Ну, отлично. Ну что, пойдем по списочку, по вопросикам. Давно мы что-то не отвечали на вопросы в аудио-варианте. Номер один. Как вы обращаетесь с финансами в своей жизни? Считаете ли деньги, планируете, куда вкладываете, как копите и копите ли вообще? Ну, кто начнет?
Давайте киприотам первое.
Давайте.
Ну, у Киприата ситуация такая, что двое маленьких детей, один 2 года, другой вот в феврале родился. Поэтому, значит, деньги, по-моему, расходуются быстрее, чем они долетают до счета.
Ну, а если бы они у тебя были, ты знаешь, куда бы, что бы ты с ними делал?
Нет, нет, ну я сейчас прокомментирую, как я борюсь с этим, да. То есть, в какой-то момент я решил вообще проанализировать, да, что происходит. И месяца, наверное, 4 я просто в обычной экселевской табличке записывал все расходы. Ну и получилось понять 2 вещи. Во-первых, что какое-то большое количество денег тратилось на какие-то мелкие покупки, то есть вот не то, что там супермаркет пошел и накупил продуктов на всю неделю, да, а по мелочи там что выбежал, там в ларьке взял и все.
Ну, типа там зеркалку, там, компьютер.
Ну, нет, нет, молоко там такое, хлеб, да. А получается, что цены в 2-3 раза выше, чем в обычном супермаркете. Вот. И второй момент, я понял, что на лендлайн, на телефон, да, тоже какие-то уходят сумасшедшие деньги, там, потому что, ну, вроде бы есть скайп, но скайп надо как-то включать, подключать компьютер, а труба вот она стоит, взял, позвонил. Короче, лендлайн я просто отключил и купил телефон, который по Ethernet'у включается и звонит по скайпу. Великолепно, в общем, сразу.
У нас такая есть компания Magic Jack называется, нет, ты купил?
Нет, у меня стоит Zixel аппарат, вот, и он там как-то через интернет сам со скайпом связывается, и только там надо учетную запись забить.
Magic Jack это вообще не скайп. Uh-huh. Это просто через, ну, это Voice over IP, как у нас называется правильно. Но, может, хочешь, можешь даже трубку туда подключить. Uh-huh. Хочешь без трубки, так будешь через компьютер только говорить. $20 в год стоит это все дело. Правда, надо долларов 60-70 за эту коробочку вот, угу. купить, и все.
Но, в принципе, и весь мир бесплатно получается? Да.
Да.
Угу. Ох ты, здорово-то как, а? Но, потому
но
что...
это не через Skype, тоже Voice over IP. Но...
Я слышал о такой штуке,
да. Да, у нас она продается очень даже везде, в любых там Walmart'ах и так далее. Хоть можете пойти на magicjack.com, я думаю. Я не знаю, как вам они ее перешлют в вашу страну. Хотя, я думаю, почему бы и нет. Какая разница?
Там деньги... Такой проблемы раньше тоже была, я пользовался разными VIP-решениями, очень дешевыми, ккстати, отчасти, еще дешевле, чем $20 в год получалось. Но потом почти у всех, в общем, у всех появился Skype, можно сказать, и
проблема. Да, некоторым удобно трубку иметь простую, а вот этот Magic Jack...
Да, пожалуйста, Jack, но Skype тоже ставится, есть трубки для Skype, никаких проблем.
Я тебе объясняю, Magic Jack, вот этот плюс или Pro, как он называется, его можно включать даже не в компьютер, а просто в дырку в стене.
Да.
Если у тебя есть Wi-Fi, он его будет ловить, да. И все. Ну, а потом в него есть телефонную трубку обычно.
Давным-давно уже есть хедсеты для Skype. У меня на мобильнике стоит Skype уже. Сколько лет?
Товарищ не понял. Я тебе второй раз повторяю. Компьютер можно вообще не включать.
А мобильник?
Нет.
Ну а зачем? А в чем проблема в мобильнике включить Skype и поговорить?
Ну, нажать один раз на Skype. Что нужно включить компьютер, а некоторые люди...
Нет, мобильник у меня через Wi-Fi идет Skype. Зачем мне компьютер?
Ну ладно, как хочешь. Но что я понял из речи Никиты, он озвучил такую вещь, которую нужно начинать людям, у которых проблемы с финансами, и они не знают, куда, в общем, сквозь пальцы уходят деньги.
Надо делать записи, конечно. Да. Категоризировать,
надо сначала тупо пару месяцев записывать свои все расходы.
Есть специальные программы даже для этого.
Да, ну, это... как видишь, Excel хватает.
Кому что удобнее, Excel просто, не знаю, Google Docs, по-моему, доступны вообще кому угодно, да. И, вот. Ну а дальше, значит, второй шаг. Я понял, сколько у меня примерно там высвободилось вот этих вот денег, да, которые тратились вот, ну, там, на дурацкие покупки в этих мелких магазинах и на телефонию. Вот. И я просто пошел в банк свой и сделал два инвестиционных плана на каждого сына. И, значит, сделал их таким образом, что вот когда зарплата приходит мне на счет, без моей команды, без моего ведома, сразу же там две фиксированные суммы снимаются и отправляются туда. А планы я сделал такие, чтобы, ну, в общем, деньги оттуда было неудобно доставать даже в случае каких-то там очень... Ну, в общем, чтобы, грубо говоря, они упали туда, а дальше только дети по достижению определенного возраста могли, значит, на учебу вытащить эти деньги.
Да, и вот тут вот надо, я хочу сказать, что это тоже очень хорошо работает для слабовольных людей, которые должны одеть просто себе наручники сами и сказать: буду бить себя по рукам, а деньги не возьму, потому что сам не могу. Поэтому забирайте сразу, не давайте мне доступа, наказывайте меня штрафами, если я попытаюсь когда-либо, да? Вот это ты сделал.
Ну да, там, грубо говоря, есть, конечно, возможность в случае уж какой-то там большой необходимости вырвать эти деньги, но тогда теряется весь интерес, который, значит, интерес по этим...
Проценты.
Ну да, то есть там, я так понимаю, это какой-то mutual fund. Вот,
mutual fund, да.
Да-да-да. И... Ну, я выбрал там достаточно консервативную опцию, но, тем не менее, значит, какой-то процент ежегодно начисляется. И если, значит, я вытаскиваю эти деньги, то в качестве, ну, наказания все вот эти проценты, они сгорают.
А вообще раньше в Советском Союзе считалось, что человек, который копит деньги, это жадина-говядина. А вы как считаете?
Как бы никак нельзя, ничего нельзя сказать человеку, который копит деньги. Это если ему нравится, он
считает, это плохой человек, нужно. Редиска или нет?
Нет, конечно.
Но почему же раньше считали, что вот он сидит,
ну, раньше считали, что продажа валюты – это преступление.
Так, то есть мы, давайте вам определим. Мы не считаем, что человек, который копит деньги на любую цель, это плохо.
Не в Германии считаем. Считается, что нормальный человек должен копить деньги.
Вторая, вот, да,
потому что, страны такая.
Потому что человек должен зависеть и полагаться на себя в основном, а не на государство, которое теоретически должно вам что-то дать. Оно может и даст что-то, но человек, помоги себе сам, как сказал
Германия Бетховен. Германия государство точно даст. Мы платим страховку на безработицу, и если ты становишься безработным, то год ты получаешь довольно приличные деньги.
То же самое, да.
Это гарантированно.
Да, у нас та же самая история. Теперь, то есть давайте сделаем такие два... Или три момента главных. Первое, для того, чтобы обращаться с финансами, особенно если у вас проблемы, у вас не хватает денег, первое, надо начать проанализировать, куда уходят деньги, так, куда уходит детство. Помните песню? Это первое. Второе, надо решить, что буду откладывать деньги, невзирая ни на что. Если не можете этого сделать, если у вас слабая сила воли, значит, лучше всего, вот как сделал Никита, отдаться какому-то месту, которое с тебя будет забирать зарплаты автоматически. Вы будете удивлены, но через два года вы просто будете удивлены приятно, что там, оказывается, некая сумма скопилась. Хоть и небольшая, но скопилась.
Хочу вставить еще, значит, вот комментарий. Ну, то есть я это делаю для своих детей. Там еще один важный момент, что эти инвестиционные планы, они также параллельно страхуют мою жизнь. То есть если со мной что-то случается, там я становлюсь неработоспособным или там просто на тот свет отправляюсь, то оба пацана сразу получают какую-то фиксированную сумму сразу. Ну, есть там определенные условия, что они могут истратить эти деньги только там на свое образование, но тем не менее.
Ну, понятно. Дальше. Теперь. Вложения бывают опасные, бывают безопасные. Относительно, естественно, все. Я не знаю, как в странах Советского Союза есть понятие, как безопасные. Но вы должны всегда понимать, что если вы хотите, если вы где-то слышите, что большой возврат, соответственно, и риск большой. Поэтому, если вы решите вкладывать какие-нибудь акции, финансовые рынки, просто покупать акции некой компании, которую вы считаете хороша, вы рискуете сильнее. То есть, если вы можете, если у вас есть некая сумма, которую вы можете потерять, и сказать, ну все, вот я ее могу потерять, мне не жалко, тогда можно идти на сток-маркет в открытом виде и покупать отдельно взятые акции. Если вы не можете ее потерять, то лучше более такие консервативные инвестменты, там, скажем, открыть какой-нибудь savings аккаунт в банке, хотя там явно процент ниже, но чем, скажем, обещанное где-то, но и риск ниже. Поэтому надо как-то...
Нет, риска нету. Если нормальная система страхования...
Риск есть всегда.
В странах Советского Союза, Даник, вообще там чуть непонятно. Там банк может закрыться и сказать, все.
Не-не-не. Все прощают. Подожди. Есть страхование банковских вкладов?
У нас есть.
Да, везде есть.
Но я хочу всех предупредить, что... Не будьте слишком оптимистичны по поводу страхования. Страхование будет работать, если вдруг... Тебе конкретно, а там в каком-то отдельном месте что-то неприятное произошло. Но если ударит серьезный кризис, и все рванут в банки и говорят, мы же все застрахованы, верните в наши денежки, не уверен, что оно все так красиво произойдет.
Я уверен совершенно, что вернут. Но, естественно, что произойдет, в чем ты совершенно прав, может произойти инфляция, и тогда деньги обесценятся, и страховки ничего не делают.
Понимаешь, Даник, уверенным, что тебе вернет твой банк деньги в любом случае, можно быть только в одном случае. Если... Твои деньги, которые, скажем, ты туда вложил, если ты вложил $1000, а банк взял эти $1000, там в подвал к себе зашел и на полку положил.
Нет. Банк, ты не веришь в страхование, не понимаю.
Я вот с Яковом согласен, потому что я пережил несколько деноминаций в России, смены валют.
Про деноминации никто не говорит. Я согласен совершенно, что инфляция и деноминация сжигает капитал, и страховка не помогает.
Но, например, родители остались без пенсионных планов, то есть у меня просто смешная ситуация произошла. Отец работал там 50 лет на государство, грубо говоря, и тут он в прошлом году посмотрел на свой пенсионный фонд, у него отчисления меньше, чем у меня.
Значит, пенсионные фонды вкладывали в рискованные планы.
В Советский Союз, да.
Ребята, да, давайте... такое было и в Америке, если я не ошибаюсь, и в Европе, по-моему, такое бывало.
Давайте посмотрим пошире на это. Вы должны понять одну, мне кажется, достаточно простую вещь, что деньги в банке не лежат. Банк – это не место, где закопаны мешки с деньгами. Люди принесли туда деньги, а банк решил их куда-то вложить. То есть, если у тебя, допустим, Даник, написано, что у тебя там 50 тысяч евро на счету в банке, они не лежат на полке, их нет. У тебя есть просто запись в базе данных, что банк Данику должен 50 тысяч евро. Вдруг все ломанутся в дверь и скажут, верни нам наши 50 тысяч евро, их нет физически в банке, их нет. Есть некая сумма, с которой не могут рассчитаться.
Я бы с тобой согласился, что это все рискованно, и если будет массовая проблема, то никто не решит. Если бы я не пережил за последнее время два таких случая.
Как ты
один
пережил?
Один случай был кризис в Исландии, да, если ты помнишь, 2009.
Ну и как он тебя коснулся, кризис в Исландии?
Лично у меня деньги в Исландии не лежали, но у знакомых лежали в их самом большом банке. И? Да, этот банк лопнул.
И?
Естественно. И деньги не вернули. В общем-то,
самый немножко вернули. Не вернули.
Короче, были дикие проблемы, да. Но этот банк не был застрахован.
А что же не туда
пойдет? И об этом все знали.
А, ну то есть они рискуют. Это вообще примерно не
годится, потому что... А второй случай был совсем недавно, по-моему, в 2011 году, в начале или в середине, лопнул один из крупнейших банков Литвы, у которых почти моей всей семьи были деньги, да. Полностью лопнул. Его, в общем, исчез. Сейчас, кстати говоря, в Англии арестовали хозяина, насколько я слышу. Но к этому времени уже Евросоюз обязал все банки на территории Евросоюза входить в обязательный европейский фонд страхования.
Ну, ясно.
И так, туда-сюда деньги вернули,
естественно. Одним словом, давайте, ребята, двигаться. То есть, вывод какой? Да, считать деньги нужно, да, копить нужно, да, планировать нужно. И нужно понимать, что при любом вложении есть риск. Если вам деньги, если вы не можете потерять эту сумму, куда вы вкладываете, ищите самые консервативные места из всех возможных. Даже
консервативное место – это недвижимость.
Недвижимость может быть, потому что недвижимость, она имеет несколько вариантов дохода. Один из них – реальный рост, если, конечно, квартиры будут расти в цене. А второе – ее можно сдавать, и, может быть, от квартирантов получать какой-то доход.
Квартиры отличаются от многих других вещей тем, что они не могут потерять полностью ценность вместе с инфляцией. То есть, если будет взрывная инфляция, то квартира самая точная. Самый точный метод сохранить свои деньги.
Да, но не
если кто-то помнит Советский Союз, то можно себе представить.
Ну,
да?
Слушай, в Советском Союзе деньги вкладывали в «Жигули» тоже, в машины. Это же не пример нормального.
Машина не является страны. Средством защиты денег, хотя краткосрочно тоже является. То есть, если сейчас купить новую хорошую машину, и пройдет сразу же после этого сильная очень инфляция, то, естественно, это хорошее вложение.
Хочу вас предупредить об одной вещи. Есть такое понятие, как «liquidity». То есть, как быстро можно вернуть деньги, если они тебе нужны. Так вот, real estate с этой точки зрения очень плохой инвестмент. Если вы вложили деньги, и вам вдруг понадобилась эта сумма денег, в этот конкретный момент real estate может идти вниз. И вы, если вы сейчас продадите свою квартиру, вы потеряете. Вы должны это понимать. В то время, как деньги вложены в сток-маркет, там ликвидити очень хорошая, там фактически вы получите деньги мгновенно за день-два.
Ну, чтобы ответить на этот вопрос, с моей точки зрения, я держу все деньги на таком счету специальном, который называется у вас, по-моему, банк трейдинг аккаунт, если не ошибаюсь. А на немецком он называется так сделать. Это счет, с которым проценты меняются каждый день. Но вся сумма гарантирована. И их забрать можно каждый день, и каждый день начисляются.
Это называется money market у нас.
Money market, да. И мне это больше всего нравится. И я вот там
держу. Более-менее безопасно, да.
Это те же европейские гарантии.
Так, все, ребята, поехали дальше. Номер два. Почему не стоит сравнивать себя с другими иммигрантами? Не помню историю этого вопроса. Даник, ты помнишь?
Там был очень длинный вопрос, да, я помню. Там с какого-то австралийского форума какой-то парень написал, в общем, ссылка на форум, что вот я пытаюсь себя сравнить с другими иммигрантами, и мне кажется, мне все удалось, потому что у меня то есть все 5-10, а у них все хуже. И что надо конкретно сравнивать, когда сравниваешь себя с другими иммигрантами? То есть, как забег такой произошел, да, добежали из точки, там, совок в точку Австралия, там, пробежали 5 километров, и теперь сравниваем, кто где. Вот такая тема. И мне кажется, это, конечно, полной глупостью. Но там столько было комментариев, там, наверное, страниц 20. То есть, народ очень с удовольствием там пошел.
Ну, хорошо, тогда прокомментируй. Что ты считаешь по этому вопросу?
Я считаю, что не стоит себя сравнивать с другими мигрантами, потому что, естественно, есть такая премисса, что, как бы, равные стартовые условия. Да, там, человек куда-то приезжает, у него там плохо с языком, может быть, у него нет денег или почти нет денег, и образование не местное. И хочется посмотреть, если там достиг чего-то, да, что, как бы, а где другие? Да. Но мне кажется, это желание такое какое-то очень никакое. Потому что почему именно с иммигрантами, а почему не сравнить себя с местными людьми, а почему не сравнить себя с теми, кто остался там, где ты уехал? То есть, и зачем вообще себя сравнивать, как бы? В чем
мне
смысл?
Кажется, это вообще психология первого парня на деревне. Если в своей деревне я самый крутой парень, значит, я уже достиг всего. Я тоже считаю, что нельзя сравнивать себя с другими иммигрантами.
Мне кажется, что это пахнет таким сравнением с кем-то, с кем сравнение будет заранее выгодно, да?
Это методика слабых людей. То есть, а ведь у Васи, который тоже со мной уехал в одно и то же время, еще хуже, чем у меня, значит, у меня лучше. То есть, люди себя так успокаивают и считают, что они что-то достигли. На сегодня, мне кажется, мир – это одна большая деревня, и надо сравнивать себя с лучшими в этом месте, где вы живете, а не с теми, кого вы оставили.
Я вообще считаю, что ни с кем себя не надо сравнивать. Надо выбирать себе свои цели под себя и достигать их своими методами. И если ориентироваться все время на кого-то...
Ну, надо на кого-то ориентироваться, есть понятие role model, но не на тех, кто приехал из вашей же страны, И не надо пытаться радоваться тому, что у кого-то еще хуже, чем у вас.
Или просто. Ну, это вас. Мне кажется, разница как раз Европы и США. Вот у вас есть понятие role model, есть понятие, что надо ориентироваться. Есть. В Америке есть такое вот поклонение успеху. Я не считаю, что это плохо, просто оно есть, да? Успех это очень важно в Америке. Угу. В Европе такого нет.
У вас не в Европе совершенно.
Особенно да. у нас важно, но не настолько. А особенно в некоторых странах, кстати, особенно в тех, которые сейчас сильно пострадали из-за кризиса, да, и имеют проблемы, у них намного важнее бывает понятие ощущения жизни. То есть, вот как человек, насколько человеку хорошо живется, да? То есть он ощущает свою жизнь, чем каких-то формальных успехов он добился. Угу. Это вот эти же двухчасовые паузы обеденные, да, или трехчасовые сиесты, там мало часов, вот это все, понимаешь?
Ты понимаешь, я много раз говорил одно и то же. Я могу относиться с уважением к таким понятиям, как двухчасовые паузы и сиесты, но тогда не стойте с протянутой рукой и не требуйте у правительства, дай нам еще денег, мне не за что жить. Отдыхай, ребята, у вас сиеста, два часа, этот самый, ланч брейк, отдыхайте. Вот и отдыхайте, и сами себе получайте удовольствие от своего режима. Не надо ничего никого просить.
Ну, в конце концов, так и будет. То
есть, так и будет. Будете отдыхать все, да?
Конечно.
Никита вступает по этому вопросу. Ты себя с кем сравниваешь?
Я себя с кем сравниваю?
Ты пытался себя с Даником сравнить хоть раз?
Да, у меня сейчас такой плотный график, что мне что-то как-то некогда заниматься какими-то сравнениями.
Обращайся, если захочешь, сравним.
Да. Нет, ну я могу прокомментировать специфику на Кипре, что ли, да, то есть вот длинные сиесты и какой-то такой медленный режим работы, он свойственен здесь исключительно государственным и окологосударственным структурам, да, то есть если брать обычные частные компании, все в порядке, там и по ночам народ засиживается, и бывает в субботу выходит, там обеды пропускает. А госучреждения, да, это труба. То есть даже есть анекдот на Кипре, да, что значит, мужчина приходит в миграционную службу, спрашивает, значит, у уборщицы, значит, как же там было, где же там этот самый работники-то все, они что, сегодня не работают с утра? Она говорит, нет, там, как бы, я прошу прощения, я сейчас сначала расскажу, я сбился. Значит, приходит во вторую половину дня в миграционную службу, говорит, а чего, никто не работает? Уборщица говорит, нет, никого нету. Она говорит, значит, когда же они, наверное, работают, значит, утром? Уборщица говорит, нет, они с утра на работе, но они не работают. Я, к сожалению, не помню точную характеристику. Но смысл такой, да, что, значит, во второй половине дня их даже нет на работе, да, а вот в первую половину дня они не работают.
Я вот сейчас только приехал из Киева, и там мне рассказывали. В Украине уходят, если ты госслужащий, то ты уходишь на пенсию, может быть, зарплата, конечно, зависит от стажа, вернее, пенсия, до 90% зарплаты. Представляете? 90%. Зачем работать вообще надо?
Тут тоже, кстати, когда госслужащий или работник банка выходит на пенсию, то если он там отслужил какое-то количество лет, ему вот разово какое-то количество его зарплат выплачивают, и дальше какие-то пенсии, льготы.
Ну, все-таки, давайте не уходить. Ты себя сравниваешь с другими иммигрантами на Кипре, или ты себя сравниваешь с местными жителями Кипра, с их успехами, скажем так?
Я не знаю, почему должно происходить какое-то сравнение с эмигрантами или не с эмигрантами. Я бьюсь в какой-то области, допустим, это IT, да. Ну и я стараюсь, в общем-то, ориентироваться на тех, кто, ну, по моему мнению, добился каких-то успехов в этом IT. А иммигрант он или не иммигрант, ну, какая разница? Все мы, как ты правильно, Яков, подметил, в одной деревне живем под названием планета Земля.
По-моему, мы все одного мнения, можно переходить на следующий
Номер
вопрос.
Номер 3. Существует ли дресс-код для программистов у вас в компаниях? Какой именно?
Ну, я начну, у нас все просто, у нас его не существует.
Все?
Да.
Ну, а вообще в других компаниях, где ты побывал, в Германии?
Нет, я не видел ни одной компании с дресс-кодом, но по слухам страховки и банки в IT-отделы могут заставить носить костюм. Но не уверен, что это правда.
Никита.
Те, кто общаются с клиентом, да, то есть, ну, конечно, нет какого-то жесткого дресс-кода, да, но какая-то там рубашка и брюки должны быть, когда идешь на встречу с клиентами. Но я еще раз повторюсь, я не совсем уж чистый программист, да, я...
Ну, у нас то же самое, но это уже тогда не в компании, когда ты выходишь наружу, так сказать, на люди, то ты должен, конечно, быть одет.
Ну вот, то есть все-таки есть какой-то дресс-код. Не можешь ли пойти с клиентом навстречу?
Но в компанию шорты. Можешь пойти как хочешь.
Ну нет, о шортах мы вообще не говорим. Мы не говорим о специфике южных стран. Мы говорим, в принципе, надо ли одевать костюм, белую рубашку, галстук мужчинам, надо ли женщинам быть в тоже строгих костюмах, одевать колготки, вот такое.
Строгой формы нет.
Только на собеседование.
У нас тоже за последние 20 лет оно существенно демократизировалось, и обычно люди не носят костюмы. Ну, как правильно Никита заметил, иногда бывают ситуации, когда клиенты могут приходить в ту область, где сидят программисты. И тогда начальник может сказать, у нас бывают клиенты, и мы хотим выглядеть профессионально, поэтому одевайте, скажем, белые рубашки. Но, в принципе, у нас есть такие вещи, это как наличие воротничка, иногда бывает, то есть чаще всего должно быть. То есть не футболка. Дальше. Кроссовки во многих компаниях не разрешаются. Кроме, скажем, одного дня, который они выделили у себя. Это второе. Но остальное просто будьте в чистых брюках, рубашке и все. В Америке принято менять их часто. В Америке не принято два дня прийти в одном и том же виде. А у вас в Германии принято или на Кипре?
У нас по барабану.
А у нас очень жарко. И иногда переодеваешься два раза в день.
Ну, короче говоря, не существует. Надо быть чистым, надо, чтобы не было запаха пота. Желательно, если это возможно. Потому что иначе вас могут из-за этого уволить. Вам никогда не скажут, что из-за этого. Но кому приятно сидеть с каким-то вонючим программистом, даже если он сильный программист. Поэтому мыться надо. Вот он весь дресс-код.
Очень рекомендуем.
Да, помогаю, да. Ну, хочешь, да. Номер 4. Расскажите, пожалуйста, как вы видите превращение наемного работника в независимого консультанта высокого уровня? Как осуществляется поиск клиента, общение с ними с целью предложения своих услуг? Как раскручивать свой бренд? Это вопрос на книгу, конечно. Ну, давайте
попробуем. На 2-3 книги. Я молчу, потому что я ничего не видел такого процесса.
А ты вообще, у тебя есть такое в голове, в принципе, или нет?
Нет.
Не собираюсь.
Я не хочу быть консультантом. Я могу себе представить организацию своей компании.
Почему ты не хочешь быть консультантом?
Потому что я люблю продукты.
Ну и?
Создавать продукты.
То есть, если это консультант, человек временный, и он особо не участвует?
Да.
Продуктовость.
И даже если он участвует, то он должен, он будет в очень жестких рамках. Что я не осуждаю, но это не мой вкус просто. Я люблю создавать продукты, и я люблю участвовать в этом очень серьезно. То есть на уровне принятия самых главных решений.
Я, кстати, я в Киеве, сейчас был, я выступал там с докладом, и доклад был «Как стать профессиональным программистом». Этот доклад на русском языке, он будет выложен этими хозяевами конференции где-то через месяц. Но по возвращению в Штаты я записал его же на английском языке и выложил в интернете видео этой презентации, но только на английском языке. Я, в общем-то, ссылочку добавлю сюда. Но, может быть, это как-то связано с нашими вопросами здесь тоже. Кто понимает, пусть посмотрит. Дальше, Никита, как у тебя? У тебя есть такие мысли в голове?
Ну, мне кажется, просто надо делать свое дело, делать его хорошо. То есть, если, ну, очень часто, например, у меня возникает такая дилемма. Есть клиент, да, и видно, что он не очень хорошо разбирается, например, в твоем продукте. Естественно, возникает соблазн ему, допустим, впарить более дорогую версию, хотя видно, что можно заточить, допустим, и там, продукт подешевле, и он будет нормально справляться со своей обязанностью. То есть, вот мне кажется, что если ты будешь подходить к своему делу именно с точки зрения там, конечной там, выгоды для клиента, чтобы у него все работало хорошо, и дальше, значит, вот это вот по-английски, по-моему, называется went another mile, да, то есть, и, грубо говоря, там тебя просят что-то, а ты видишь, что это уже, в принципе, не входит в твои обязанности, но ты берешь и дополнительно там что-то помогаешь людям, то народ тянется сам.
Да, но у нас ты получишь по зубам за такое. Ну, от начальства.
Вот. Ну, черт его знает. То есть, вот у меня, допустим, бывали такие случаи, когда, значит, грубо говоря, я там помогал людям еще немножко больше, чем там требовалось, да. И в итоге, значит, этот, я смотрю, что этот человек уже как бы ко мне прилипал и начинал, если ему из этой области нужны были какие-то консультации, какие-то советы, дальнейшие там покупки, продажи там, да, то он приходит, он возвращается, да, и я понимаю, что этому человеку важно работать именно со мной. И если я на каком-то этапе, допустим, ну, не знаю, организую свою компанию, то он придет ко мне. Вот. То есть рецепт простой. Делай качественно свое дело и, в общем, помогай людям, и они потянутся к тебе. Вот и все.
Ну, я еще тоже добавлю, опять же, тут надо, можно очень много говорить, но если коротко, то первое. Человек, который работает консультантом, должен много учить сам из айтишной своей специальности. Первое, стань нормальным профессионалом. Второе, будь готов, что ты будешь многое-многое учить сам. Когда ты это понял, что ты уже стал таким профессионалом, и ты считаешь, что ты можешь зарабатывать больше денег, а переход в контракторы, или, как вы пишете, независимые консультанты, может иметь только эту причину, больше никакой. Независимые консультанты работают только из-за денег. Вот когда Ник сказал, он хочет строить продукт, а независимый консультант не хочет строить продукт. Он продает свое время за некую сумму денег. Если вы уже достигли до такой стадии своего развития, если вы хотите это делать, то особенно высокого уровня, вы должны знать очень хорошо мат-часть. То есть тот софт, в котором вы находитесь сегодня, надо его знать очень хорошо. Когда вы это достигли этой области, тогда попытайтесь пойти на какие-то фрилансеровские сайты и предложить свои услуги там, пока не увольняемся никуда. А вдруг вас никто не купит с вашими, как вы думаете, сильными скиллами. Но если вдруг вы получили один контракт, делайте его дополнительно в вечерние часы, в выходные дни. Убедитесь, что вами довольны, убедитесь, что вы начали получать какие-то хорошие отзывы. Это, кстати, уже к пиару относится в данном случае, потому что на таких сайтах, как там Odesk, например, или там Elance, каждый контракт заканчивается оценкой работодателя. И вот этот рейтинг, который вы получаете, он вас может убить просто, вашу карьеру, если вы себя плохо вели на проекте. Плохо, я имею в виду, там, с любых точек зрения. Так вот, аккуратно надо работать, делать качественную работу и зарабатывать эти вот звездочки, эти вот желтые звездочки на рейтинге. Вот, дальше и еще надо обязательно уже сегодня же открыть блог свой, и как только вы что-то там раскопали техническое, немедленно статейку, коротенькую, длинненькую, ну, постоянный блог, твиттер тоже, чтобы вы попали на верхние страницы поисков. Если кто-то ищет какую-то техническую информацию под тем ключевым словом, где вы крутитесь, ну, то есть, которыми вы работаете, они должны попасть на ваш блог. Это пиар. То есть, вы должны, вот таким образом вы себе строите имя. И дальше пытайтесь выступать, пытайтесь подавать предложения с выступлениями на разные конференции, и езжайте, и выступайте. Мы не говорим о деньгах, не путайте. Пиар – это ваше личное время, это то, которое вы должны потратить бесплатно. А может быть, еще и вложить деньги. Вот. Ну вот и все. Если коротко.
Давайте перейдем.
Ну, еще раз, я туда же в этот четвертый вопрос добавлю ссылочку своей презентации. Угу. Номер 5. Есть ли смысл получения дополнительно к IT другой специальности?
Кто начнет? Ну, я начну. Давайте, ребята. Угу. Я считаю, что есть смысл получения. В определенных случаях. Я считаю, что этот случай примерно. Я могу сказать, есть два таких случая. Первый. Это если, получив эту специальность через какое-то время или почти сразу, вы поняли, что вообще-то вас интересует что-то совершенно другое. Настолько сильно, что вы просто должны это сделать. Я, например, знаю парня, который пошел учиться на пилота после получения диплома информатика, и теперь он пилот летает.
Но это в дополнение к основной работе или как?
Ну, получается, что дополнительно. Нет, он пилот. Кстати говоря, пилоты в Германии зарабатывают гораздо больше, чем программисты. Вот. Ну, в этом случае, естественно, он не является больше айтишником, он является пилотом, но образование он получил дополнительно к IT. Если бы он и использовал, например, свои знания IT, например, он бы еще занимался там, не знаю, кураторством разработки нового софта для, не знаю чего, для навигаторов, то это было бы все равно круто. То есть, если вас что-то очень интересует, но это не IT, а для этого нужно другое образование, почему нет, в конце концов?
Никита.
Ну, я считаю, что каких-то таких вот чисто айтишных применений компьютера, их не так много, да, намного больше IT применяется для автоматизации каких-то других реальных вещей, там, ну, не знаю, допустим, магазинов, тех же ну, диспетчера сидят самолетами, управляют, или, я не знаю, на заводе там процесс тоже автоматизированный. И, то есть, происходит автоматизация какого-то другого процесса. И айтишник, получается, чтобы успешно действовать вот в автоматизируя какой-то процесс, должен, с одной стороны, там, понимать хорошо и компьютерную часть, и, с другой стороны, разбираться хорошо в том процессе, который он автоматизирует. Я думаю, хороший пример этого, вот если брать Россию, то много айтишников, которые там ковыряются с 1С, как правило, получают второе высшее образование по бухгалтерии, да, и только после этого они переходят на какой-то такой более высокий уровень. И, ну, в общем, мне кажется, что это просто необходимость, потому что компьютеры, они автоматизируют какие-то, ну, другие процессы, и в них надо тоже разбираться.
Ну, в Германии, сразу скажу, так не считают, и те люди, которые закончили информатику, они работают где угодно. Я, например, занимаюсь больницами, то есть процессом лечения, да. И я никогда не получал никакого образования в этом. До этого занимался электронной коммерцией, тоже не имея никакого образования и представления об этом. И это совершенно нормально. И в Германии относятся к двойному образованию, как правило, очень плохо. То есть, они считают, что ты какой-то странный человек и получил два образования.
У нас не так. У нас, я считаю, что это полезно иметь... Как... Я не говорю об образовании, полном образовании, но хорошо знать предметную область может быть полезно. В свое время, когда я хотел попасть в... финансовые приложения. То есть я оставался программистом, но туда сложно попасть, если ты не понимаешь этого бизнеса. И я пошел за свои деньги на курсы, которые... Я ходил два раза в неделю по вечерам, по-моему, три или четыре месяца. И это было... Эти были курсы, которые готовили трейдеров. Я никогда не собирался стать трейдером, но эти курсы, они давали очень хороший обзор финансовых продуктов, и оно мне очень помогло. Поэтому, если вы считаете, что какая-то предметная область – это именно та, где вы хотите даже оставаться программистом, то желательно понимать, о чем речь, и взять какие-то дополнительные тренинги, классы и так далее. Надо ли брать полное образование, не знаю, но как бы оно не мешает, это точно. Особенно, если вам это интересно.
Ну, теряешь время. Ну, то есть, полная специальность, там, трехлетний или пятилетний курс, извини меня, это надо все-таки посчитать, нужно ли тебе это.
Ну, может быть, человек очень любит это. И
ну, об этом, об этом я уже сказал. Да? С этим я согласен. Если это страсть, то я согласен. Но вот ты сделал, например, на мой взгляд, абсолютно правильно. Ты захотел узнать больше, ты пошел на курсы какие-то не очень длинные, да, инвестировал нормальный контингент времени и получил представление об этой области. Но ты не получил, естественно, новую специальность.
Нет, я не собирался. Да, но мне это помогло и в рейтах, и в правильных приложениях, над которыми я работал. Мне надо было попасть в трейдинг и так далее.
Конечно.
Так, номер 6. Нужен ли закон о том, чтобы кандидат, получив отказ, мог потребовать объяснения причин?
Ну, там был дикий срач в комментариях, если кто видел.
Ну что?
Давай, я считаю, начни. Что такой закон не нужен.
Потому что
зачем этот закон? Ну, допустим, представим себе, что просто приняли этот закон. Естественно, кандидат с вашей почему меня не приняли. Ему отвечают, так как мы приняли более хорошего кандидата Б. Все. Это будет стандартный ответ. Или потому что мы все-таки решили, что у нас нет финансов на это место. Или еще что-нибудь. То есть будет готов стандартный ответ, который будут посылать. И так и есть. В Германии, я знаю, я не знаю, есть ли закон, что контора обязана. Но если посылают, я знаю, ребята посылают, то они обычно получают один из таких двух-трех стандартных ответов. Если мне ответили до этого.
Оно не работает, ребята. Понимаете, это частный бизнес у всех, у людей. Если ты ко мне пришел, хочешь устроиться ко мне на работу, я на тебя посмотрел, мне не нравится, как ты выглядишь. Просто не нравится. Технически ты хорош. И хорошо прошел техническое интервью. Так что, я должен отчитываться, почему я тебя не взял на работу? Я тебя не хочу видеть каждый день.
По мнению спрашивающего, ты обязан его взять.
По его мнению, да. А я тебя видеть не хочу. И, ты...
ну вот. И он тебя бы за это засудил и посадил в тюрьму.
За что?
Или расстрелял за то, что ты его не взял.
Ну вот,
он... ты ему не нравишься, ты его обидел.
Поэтому я живу в Америке.
Он хочет закон, чтобы работодатели, которые не взяли сразу.
Да это полный бред. Это полный бред. Как можно заставить меня взять кого-то на работу? Понимаете, если это идет о том, где государственные организации prevail, как говорится, то есть в основном они находятся, тогда это возможно. Скажем, вот даже здесь, в Америке, был принят закон, который называется Affirmative Action Act. То есть какое-то количество черных надо брать на работу. Ну, не в частном бизнесе, а где-то в каких-то компаниях. Они там на всех столбах пишут, что мы equal opportunity, мы берем и женщин, мы берем и черных, и какие-то этнические меньшинства. Они просто себе сами выкручивают руки и берут черных, и избегая вот этих вот каких-то lawsuit. Но оно не работает. Даже в Советском Союзе, когда я был на распределении много лет назад, и я когда-то об этом рассказывал, меня не хотели взять на почтовый ящик, там было, приехал покупатель на распределение, 5 было мест. Из них, по-моему, трое евреев записалось. Он с каждым поговорил в перерыве и не захотел взять нас. Именно из-за этого, я это точно знаю, мы слышали его разговор по телефону с руководством вечером. Ну и что, помогло нам это? Он на завтра утро пришел и сказал, что все места сняты. Вы знаете, ситуация изменилась, нам уже не нужны больше люди с прикладной математики. А вчера он говорил, что они умирают без нас. Ну и что? Он прав, понимаете? Я могу тут вам сказки рассказывать, как меня притесняли, но я не могу его заставить меня взять, понимаете? Он меня не хочет видеть. Вот и все. Я искал в другом месте. Даже тогда. А теперь в западных странах, естественно, особенно если назначить проверяющих, которые будут следить, чтобы берут правильно, значит, все, начинаются взятки, начинаются договора, решаются вопросы с проверяющими. Нет. Не взяли, и все, ищи в другом месте. Иди на рынок. Рынок большой. Или маленький. Никита.
Да, конечно, не нужен такой закон. Тут по Кипру тоже, в принципе, происходит примерно как в Германии. Если тебе, ну, если ты не прошел собеседование или ты не понравился по какой-то причине, приходит стандартный имейл, что извините, но, значит, ничего личного, вы не подошли там на нужную вакансию, не расстраивайтесь, продолжайте искать работу
дальше.
Я вообще
не расстраиваюсь. Ты пришел вот, ко мне в бизнес, я тебя не хочу видеть. Все, кейс closed.
Ну да, тоже странно. Мне очень-очень-очень странно кажется, как вот этот вот закон, кто будет и как будет следить за его выполнением. Я думаю, что это действительно ни к чему, кроме взяток, не может привести.
Да, еще одного проверяющего, еще одного инспектора, да. Так, дальше. Номер 7. Как быть, если ты не уважаешь своего начальника? К примеру, он пытается свои просчеты свалить на подчиненных.
Уходить.
Да,
надо взвесить все за и против. И если это очень сильный вес имеет, то надо уходить, конечно.
Да, я тоже согласен. Понимаете?
Но если это все зависит от ситуации. У меня, например, сейчас ситуация у моего очень хорошего знакомого, с которым мы уже много лет играем музыку вместе, да. Ему дали нового начальника, у него очень небольшие проблемы с ним. И он мне сказал такую вещь, ты знаешь, говорит, я в принципе могу сделать так, чтобы он ушел. Я говорю, ну давай.
На баррикады типа.
Нет, у него, он в компании уже 20 лет, начальник только пришел.
Угу.
Он на довольно высокой должности тоже сейчас. И он говорит, что в принципе как бы он выше меня по званию, так как его так поставили, но по влиянию я сильнее, я могу сделать так, чтобы он ушел.
Ну и?
Ну я говорю, делай, если можешь.
Не, ну мне кажется, что в любом случае, то есть это из серии, да, как пытаться потребовать какие-то объяснения. Ну, не нравится, да, все, что тут сделать. Тут нужно просто.
Ну, или ты уходишь, или начальника нужно.
То есть, да, то есть надо просто любым способом свести к минимуму взаимодействие с этим человеком. Либо уйти из компании, либо уйти в другой отдел, либо, не знаю, уволить начальника, да, если возможно. Но ни к чему хорошему совместная работа не приведет, это точно.
Понимаете, есть какие-то вещи, когда начальник делает что-то нехорошее, ну там какие-то там унижает вас, если, допустим, там, к примеру, женщину унижает, какие-то допускает шуточки не те, которые надо вообще к подчиненным. В этих случаях можно пойти пожаловаться в отдел кадров, HR, и в особенности, если это большая компания, и потребовать. Но если он пытается свалить свои просчеты на подчиненных, он просто редиска, понимаете? Менеджер, вообще начальник, а суть в том, чтобы он на себя брал удар, на самом деле, а не пытался указывать пальцем на подчиненных. Если, ну, давайте представим себе, что я начальник, а вот у меня есть два подчиненных, Даник и Никита. И вот Даник что-то не то сделал, там, напортачил в программе.
Как обычно.
Ну, да, как обычно, да. И что ко мне придут, из-за этого я сорвал сдачу проекта в срок. Ко мне приходят, и я говорю, я не виноват, это Даник виноват. Это смешно. Это значит, что Даник должен бежать из такой компании как можно быстрее. Меня уже не исправить. Если вы думаете, что можно исправить начальника, и что он станет лучше, нет. Если он это уже делает, такую подлость, он лучше не станет.
То есть, ты, если... даже не... ты, по-моему, не понял все-таки, немножко не понял, что имеется в виду. Потому нет, что
он
я...
пытается свои просчеты сводить на подчиненных.
Да, но это значит не то, что клиент пришел к тебе, к менеджеру, и сказал, и завалили проект, и ты сказал, что это я виноват.
Не, но он-то перед кем-то пытается свалить свои
это
просчеты.
Это скорее имеется в виду другое. Скорее имеется в виду, например, Даник что-то хотел сделать так, да? Начальник сказал, нет, сделай это вот так вот. Даник сделал вот так вот, и из-за этого это все развалилось. А потом начальник говорит, что это Даник придумал, чтобы надо было сделать вот так вот. Вот ну, и такие хорошо. Ситуации бывают, реально, кстати говоря.
Но в любом случае, это плохой начальник. Лучшим он не станет. Вы его не сделаете лучшим. Уходите немедленно.
Естественно. Ну, уходить не обязательно, но надо просто развести ситуацию так, чтобы он...
Ты не уважаешь начальника, ты хочешь надо... прогнуться, закрыть его...
Уйти от начальника, а не из компании. Да.
Ну, уйти, правильно, из этого места, где плохо пахнет.
Да.
Номер 8. Как в ваших странах, компаниях компенсируют время с большой буквы «время»? Это кто, Даник? Это не ты ли?
Нет, это с оригинала я скопировал.
Которое вы провели в дороге по рабочим вопросам. В будни, на выходных, праздничные дни. Отвечайте.
У нас очень просто. Насколько я сейчас помню законодательство, оно, в принципе, особо ничего не комментирует. То есть, по закону компания не обязана вам ничего компенсировать. Но реально компания компенсирует, так или иначе. Например, в моей компании компенсируется до 12 часов в день в сумме.
Если что.
Если ты провел в дороге, например, плюс работа какое-то время суточное, да, то тебе компенсируется в максимум 12 часов.
У нас то этого есть... вообще нет. Я не знаю, как можно... У нас... Я живу, допустим, в районе Большого Нью-Йорка. Вот в прошлом году я полгода примерно, 3 дня в неделю ездил в город, в Нью-Йорк.
Ты бы работал по 12 часов в день тогда по нашему?
На проект. Значит... 3,5 часа на дорогу это винда полож. Это когда все нормально.
Когда, это в одну сторону?
Нет, не в одну сторону, в обе. Когда не очень нормально, то это 4 часа. Ну. У меня уходило на дорогу. Ну так что я.
Ну, по-моему, путь на работу, это же никак. Ты приезжаешь и вот начинается рабочее
путь
время.
Путь на работу это когда ты живешь в точке А и работаешь, а устроился в точку Б.
Да. Ну правильно, там, ты приехал фирма... в 9 утра приехал,
это там, где рабочее время. Это там, где фирма сидит. Твоя фирма.
Ну правильно, то тогда и начался отсчет. Это же не их проблема, что я решил поселиться в таком районе, ну, который да. довольно далек от...
Не-не-не, подожди, есть две ситуации. Одна ситуация, когда ты едешь на работу в свою компанию. Вторая ситуация, если ты едешь в другое место, к клиенту, в Африку, неважно.
Вот я ездил к клиенту.
Вот, все, это уже начинаются проблемы компании.
Какие проблемы? Ты хочешь сказать, что они даже не платить больше? У нас не так.
У нас в Германии тебе платят, не считается только дорога из дома на работу. Все остальные дороги считаются. Они оплачивают километраж, плюс считают, например, в моей компании рабочее время.
У нас не так. У нас в данном случае я работал по контракту, и мне предложили определенную сумму по контракту. Если меня эта сумма устраивает, то это мои проблемы, что я езжу далеко. А ну, я мог снять гостиницу через дорогу, правда?
Ну, ты же самостоятельный человек, я же говорю о обычных работниках.
Не, ну ты же говоришь, что когда работник... В чем самостоятельный? Я же работаю в компании. В нашей компании. От нашей ну, в данном случае я работал как консультант. Ну, при чем здесь? Я же не от себя лично работал. Деньги, которые я заработал, я же не себе в карман положил. Они пришли в нашу компанию.
Вот
я
в говорю, Германии бы ты прекрасно огромную сумму денег от налогов освободил. Вот этими всеми законами.
Ну, мне кажется, это просто все определяется политикой компании.
Конечно.
Вот и все.
Да.
Вот. То есть, да. Если говорить, допустим, о Кипре, да, то здесь все зависит от того, как ты договоришься со своей компанией. Вот, например, работая в АБИ, если в рабочее время я еду к клиенту делать какую-то презентацию там, или настраивать продукт, то у меня считаются все часы как рабочие, плюс, значит, если мне надо ехать в другой город, оплачивается бензин, я беру просто корпоративную машину и на ней еду.
Да, такое бывает.
Вот. У нас то же самое.
И еще тоже такой момент, значит, иногда, ну вот, бывает, что там какие-то мероприятия попадают на выходные, могут компенсировать, то есть, допустим, отработал субботу, воскресенье, тебе могут дать там пару дней отдыха потом.
Да, это называется comp time, но это, как правило, это решается между вами и вашим начальником. Начальник вас может попросить, слушай, надо выходные дни что-то сделать, и вы потратили столько-то времени. Либо вам платится, если вы контрактор, вам платится просто почасово, либо вам предлагают время, если вы служащий, я тебе отдам это время. Понимаете, и вот и все. Но единственное, что бывает, если вдруг вы работаете в компании или на проекте, где это постоянно, где это стало уже нормой, где, что вы работаете постоянно в выходные дни. Значит, тут либо просто много работы, либо неправильный менеджмент. Опять же, вы должны решать, какой случай. Если вам за это платят или дают отгулы, и вас это устраивает, то все нормально. Если вас просто говорят, сиди и работай по выходным дням бесплатно, то это что-то ненормально. С менеджментом.
Я знаю, у меня приятель сейчас работает в большой американской компании, в Германии. И их тоже просят работать по выходным, и им за 6 часов выходного дня платят, сколько я ошибаюсь, премиально двойную ставку 8-часового рабочего дня.
Ну, это опять же зависит от компании. Скажем, мой ребенок работает в библиотеке, подрабатывает. Он заканчивает школу, 12 класс, и работает в библиотеке. Вот у них есть такое понятие в библиотеке, что в воскресенье они получают, это называется time and a half. Полтора раза им платят. Ему у него часовая ставка, ему платят полуторную, если он работает в воскресенье. Не в субботу, а в воскресенье. Ну вот это, пожалуйста, библиотека штата, это такая федеральная структура, то есть там такие законы. Это не частная компания. В частных компаниях как принято, так и принято.
Нет, забавная зарисовка, значит, госслужащим киборгским, которые участвуют в большом количестве публичных мероприятий, государство компенсирует галстуки и рубашки, а есть еще одно отделение, не помню, то ли они как-то там обходят народ, налоги проверяют, то ли что-то связано с муниципальными электрическими сетями, счетчики ходят, проверяют, им компенсируют ботинки, то есть им положено там двое ботинок в год, считается, что вот они снашивают, когда идут от работы до счетчика.
Ясно. Номер 9. Встречали ли вы в ваших странах русских иммигрантов, работающих в сфере маркетинга, пиар, продаж? Или различия менталитета, недостаточно хороший уровень языка, что-то еще мешает таким специалистам?
Даня. Очень приятно.
У меня два друга работают менеджерами по продажам.
Не немцы.
Русскоязычные.
Ну и как они продают?
Отлично. Один специализируется на России просто. То есть он вообще идеальный кандидат, правильно?
Да.
А второй на Восточной Европе. Ну, по-моему, без России, если не ошибаюсь. Хотя, нет, тоже с Россией, да. Ну и Россия, Польша. Ну, он еще, правда, по-польски классно говорит. То есть вся Восточная Европа. Очень хорошо. То есть
для них недостаточно
хорошее знание. Помогает.
Как это помогает?
Ну, помогает.
Что за совет немецким?
Господи, немецкого менеджера найти не вопрос. А вот, чтобы знал еще и русский, это уже круто. Потому что с Россией много дел. И в Германии дофига русских. Mm-hmm. То есть, я считаю, что, естественно, если ты не знаешь нифига немецкий, там, недостаточно хороший уровень языка, то тебе не надо искать работу в сфере маркетинга, пиара и продаж, а надо учить язык. Да? Менталитет, я не знаю, что такое менталитет в данном контексте, да? А вообще это хорошо. То есть быть русскоязычным это хорошо в этом деле.
Я вам хочу привести пример человека, которого вы все хорошо знаете, это я. Пиаром я занимаюсь много лет. много-много лет. Я выступаю на конференциях, я пишу блоги на английском языке, книги там выпускаются. Это все PR. И мне никогда не мешало то, что у меня может быть не такой английский, как у местного американца. Но я-то знаю товар, я знаю мат-часть хорошо. И я это продаю легко. Вы, главное, сами себя не унижайте, не принижайте, и не думайте, вот как же я буду, у меня там акцент, и у меня еще там недостаточный словарный запас. Нет. Если у вас есть знания материальной части хорошие, вперед. Кому-то может не понравится ваш акцент, но это настолько небольшое количество таких недальновидных людей.
Нет, вот в России есть такая проблема. Если в России у кого-то акцент, то это уже неполноценный человек. Потому что там никто не привык к этому, понимаешь? А у нас у каждого третьего акцент, если не у каждого второго.
Если у вас у каждого третьего, у нас каждого второго. Тем не менее, кто торгует на рынках в России, да? Ну так.
Ну, пиар на рынке, да, такой. Маркетинг, чисто видео.
Ну, продаж там написано в вопросе.
Ну, а как найти с этим делом?
Ну, я работаю как раз, собственно, в сфере продаж и, наверное, в какой-то степени маркетинга. Я могу так сказать, что если говорить о небольших продажах, то это вообще никак не мешает. И действительно все определяет то, насколько ты хорошо знаешь свой продукт, насколько ты хорошо чувствуешь, чего требуется клиенту, и с правильными, скажем так, презентациями подходишь к нему. Вот. Но если вот говорить о различиях менталитета, все-таки в Греции, а я продаю продукты на рынках Греции, Мальты и Кипра, вот в Греции и на Кипре очень, ну, они все как одна большая семья. И если, значит, ты заходишь в компанию, допустим, не с, ну, парадной двери, да, вот, здравствуйте, я Никита, хочу вам сделать презентацию, то у тебя, а тебя, допустим, представил там какой-нибудь, не знаю, крестный отец, друг, там, не знаю, айтишник в этой компании, то шансов у тебя больше. К сожалению, вот это вот есть такой момент, что...
Ну, значит... В Германии то же самое. Если тебя представили знакомые начальника, то у тебя заранее есть форум. Конечно, ну, если они с тебя каким-то образом ручаются, в принципе.
Таким то есть образом. Ты должен, чтобы успешно делать большие продажи, воткнуться вот в их окружение, иметь большое количество друзей, да, то есть, ну, тебя должны воспринять как своего. И тут, конечно же, нужен язык, потому что...
Это специфический случай, конечно.
Да, здесь очень сильная там семейственность. И вообще, у меня просто, например, когда я только-только приехал на Кипр, у меня... Ну, были какие-то моменты, когда бьешься с какой-то проблемой, вот, ну, как об стену, да, и не можешь найти решение. А потом берешь, просто звонишь какому-нибудь киприоту местному, да, и оказывается, что у него там кум жены и сестры именно этим занимается, и твоя проблема улетает там за 5 секунд. Вот, и в продажах это тоже здесь работает, и в Греции. Поэтому... Ну, поэтому, в общем, Аби тоже работает очень активно с партнерами, да, партнеры как раз это и есть люди, которые на местах сидят и понимают, как продавать.
В целом, я считаю, что человек, который идет в продажи, должен уметь продавать. Если он умеет продавать в принципе, то он может найти подходы, даже с акцентом и так далее. А если человек не умеет продавать, а идет в продажи, даже с родным языком у вас мало что получится. Надо уметь говорить ни о чем, надо уметь предлагать какие-то сувениры, надо уметь ходить куда-то играть, может быть, в гольф. Но человек, который умеет продавать пирожки, может продавать софтвер. У меня такое четкое убеждение.
А, точно, я тоже так думал.
А дальше уже в какой стране, это не очень принципиально. Ну и последний, номер 10. Устроился в очень крупную компанию на позицию тестера. В душе, как и положено программисту, мечтаю об отделе девелопмента. Разработчики и мы находимся в разных странах. Связь через два уровня менеджмента, соответственно, точек соприкосновения нет. Как бы вы попытались наладить связь с отделом разработки, не прибегая к услугам моего менеджера? Не хочу даже рисковать потерять текущего места, но девелопмент вообще идеал. Кто может прокомментировать?
Ну, вопрос поставлен так, что на него ответить нереально, потому что для этого для решения задачи не хватает значений переменных.
Каких?
Ну, Как он вообще общается с разработчиком? Общается ли он в принципе с разработчиком? Не точится
прикосновение. Говорит, значит, не общается.
Ну, значит, ты не сможешь добраться до своих девелоперов. Очень просто. Или ищи их по социальным сетям, или подумай, нужно ли тебе это. Параллельно ищи работу, где ты сразу устроишься разработчиком.
Я бы на этом месте просто какие-то... Ну, тестер, да, он же видит... какие-то проблемы, ошибки, да, и почему бы, если ошибка там какая-то элементарная, ну, не показать там свое понимание, то есть там прокомментировать как-то немножко больше, да, не то, что там просто не работает, а вот, ребят, мне кажется, что здесь там какая-нибудь не та функция вызывается, да, ну, и как-то вот показать, что ты не просто там на кнопки тыкаешь, да, а ты вообще там понимаешь, что внутрях-то творится. Ну, наверное, так.
Но если ты будешь очень хорошим тестером, окажется, то тебе не факт, что заберут девелопера.
Я бы предложил два решения к этой проблеме. Решение номер один. Кстати, каждое из них начинается с того, что надо поговорить со своим менеджером. Первое. Тестеры очень часто, ну, по крайней мере, у нас, не хотят указывать на ошибку программиста, не поговорив с программистом. И я считаю, что это нормально, это как бы по-человечески. То есть ты работаешь, он к тебе приходит и говорит, там, скажем, Даник, вот тут, похоже, у тебя какая-то проблема. Я не знаю, говорит, если ты хочешь, попробуй ее сейчас пофикси, а потом, и дай мне быстренько. Я не буду пока тестовать вот этот билд, а чтобы просто оно не попадалось. Это очевидно какая-то мелочь. Вот. И тогда это не попадает как бы в официальные сводки багов. То есть можно подойти к своему начальнику и сказать, так и так. Иногда бывают ситуации, когда у программиста есть какие-то мелочи, которые можно решить сразу же. И то есть количество багов, которые мы создаем, что, в общем-то, не очень хорошо для общей презентации труда программистов, оно уменьшится. Если можно ли мне связаться с ними напрямую до того, как я буду делать репорты и говорить, что. Может быть, некоторые вещи мы сможем починить до официальных репортов. Начальник может сказать да, может сказать нет. Это первое. Второе. Если вы хотите стать девелопером в результате, почему бы так не поговорить с начальником об этом честно, со своим? Надо сказать ему, что вот я работаю тестером, я всегда хотел работать девелопером. Мне нравится работать у вас в группе. С этого надо начинать. Всегда похвали сначала. Я не собираюсь ни искать работу, ни на рынке, никаких офферов у меня нет. Сразу же set the ground. Set the record straight. Что, то есть начальник понимает, что вы не стоите там с оффером за спиной и не несете его шантажировать через секунду. Объясните ему, я никуда не искал ничего, мне нравится здесь, я у вас многому учусь. Но, в принципе, хотел бы строить карьеру в будущем как программист. Можете ли вы мне что-то посоветовать? Что я должен делать здесь, чтобы в результате через какое-то время, не сразу, через год, может быть, приблизиться к девелопменту? Я не знаю, мне кажется, в нормальном коллективе, в нормальной стране менеджер оценил бы эту честность и дал бы вам какой-то совет конкретно применимый к вам. Ну, потеряете место, я не знаю, насколько вероятность высока. Не знаю, вам лучше знать, чем мне.
А ты меня просто поразил вот этой вот мыслью о том, что количество официальных багов как-то отражает качество работы. Я даже об этом не думал никогда.
Ну, понимаешь, может быть...
Мы так точно не считаем у нас в компании. То есть это вообще не метрика. Нулевая метрика.
Ну, не метрика, но ведь подумай. Если просто тестер тебе просто подружка сказал, Даник, смотри, ты, наверное...
Мне не надо. Мне надо, чтобы он все заполнил и послал мне баг. Мне это не надо, чтобы он ко мне подходил. Я не хочу этого.
Почему?
Потому что я хочу, чтобы все было задокументировано.
Ну, ладно.
Для того, чтобы было понятно. Вот, например, Даник совершил вот такую вот ошибку, тестер ее нашел.
Ребята,
система
теперь
сработала.
Вы видите, что происходит
мы
в Германии.
Проанализировали.
Они там все ненормальные в Германии. Вы это поняли, я надеюсь. Он, Даник хочет, чтобы его промахи были все задокументированы.
Потому даже что это неплохо. Это тебе плохо никак не говорит. Плохо не говорит. Это можно потом проанализировать вместе. Например, можно выяснить, что в архитектуре какая-то проблема. Можно выяснить, что
понимаю,
какой-то
да,
модуль не очень
оптимально это может
работает,
сэкономить время.
Это может почему реально... это надо замалчивать? Я не понимаю.
Может реально сэкономить время, потому что существует цикл. Ты что-то напрограммировал, потом пошло в QA потратил время, потом пришел репорт и тебе назад. То есть, если бы он тебе, может быть, сразу сказал заранее какую-то мелочь, которую ты бы починил до начала этого цикла, вы бы сэкономили целый цикл.
У нас такого нет. У нас ничего мы не экономим этого. То, что он кинул, что это баг, и вернул мне этот тикет или не вернул, там, может, дело в минутах. У нас система билдов не такая. У нас на этом ничего не экономится, ничего не тратится.
Ну, окей, ладно. Ну что, все, ребята, мы быстренько пробежали 10 вопросов, неплохой результат, за час 10.
Да.
Засим, мы с вами прощаемся, потому что Данику нужно немедленно отмечать праздник, который он не знает какой. На шашлыки уже замочены.
Смотрите Википедию, если кому-то интересно.
Кстати, Швейцария тоже завтра не работает.
И Австрия тоже, да.
Ну и мы тоже, видите. А Кипр работает
за нас. Кипр работает, трудится в поте лица до августа. А в августе весь Кипр уходит в отпуск. То есть по Никосии я катаюсь. В августе такое ощущение, что сбросили нейтронную бомбу. Все здания целы, но людей живых
так на улице нет. Так ты хочешь сказать, что в отпуск лучше в августе не ехать, потому что никого не будет?
В отпуск не надо ехать в августе, потому что все будут на пляже. И пляжи в это время забиты до отказа. Ехать, на мой взгляд, идеальное время, это где-то, наверное, сентябрь, октябрь.
Так мы с Даниками сделаем.
Приезжаем все на Кипр.
Все, будьте здоровы, ребята. Пишите письма, задавайте вопросы, как десяточка следующая наберется. Мы опять соберемся и вам на все ответим. До свидания, будьте счастливы.
Goodbye, everybody.
Пока.